Вы-то приехали сюда в Лавру, и очень много приезжает людей. Причем из самых разных, конечно, стран мира и людей самых различных убеждений. От глубоко верующих православных и других христианских исповеданий до людей не только религий языческих, но и атеистов, и скептиков, и кого угодно. Но поскольку вы не только приехали в Лавру посмотреть, но еще и, как видите, даже встречаете здесь, в Московской духовной академии, захотели поговорить с каким-то Осиповым, который я не читаю, не слушаю и не смотрю даже этого Осипова. Надоел он мне, как горькая редька. Но поскольку я знаю точно все его мысли, точно знаю, то я могу вам передать кое-какие мысли, идеи, которые он высказывает. И вот, в частности, поскольку это связано у вас сейчас с Московской духовной академией, ваш визит, ваш интерес, то, наверное, вам действительно будет любопытно все-таки узнать, чем тут занимаются. Знаете, что такое эзотерические культы, не знаете? Эзотерика. И это закрытое. Тайны. Все, что там совершается, открыто только для посвященных. Непосвященные не должны знать. Но я вам расскажу. Вот так. Но надеюсь, что вы меня не выдадите уж ни за что. Итак, что же интересно в нашей академии здесь, в Московской духовной академии? Ну, это по своим формальным параметрам обычный университет, обычная академия. Вот так. Масса предметов, огромное количество, в общем, всяких предметов, несколько десятков, чем только не занимаются. Языками новыми, древними, разными историями, как России, так Запада, так и других регионов. Занимаются различными мировоззрениями, как православным, так и неправославными, и другими религиями, и, конечно, философией занимаются. Самая, кстати, знаете, замечательная вещь. Сидишь себе и философствуешь, такая красота, прям лучше не придумаешь. Точно как в одной песенке, тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья, и философствуешь. Один сказал то-то, другой говорит, нет, наоборот. Мудрец один говорит, движения нет, сказал мудрец бородатый. Бородатый, то есть с бородой. Другой же встал и молча стал ходить. Ну как? Это же вы знаете, что затрагивает древнегреческую философию. Оттуда. И вот так занимаемся, значит, и философией. В общем, всем, чем только можно. В чем же особенность только этой академии? Это все, что я вам до сих пор говорил, это просто так, для знакомства. Для знакомства. Чтобы вы не расстраивались, что нет Осипова. Ну, а теперь скажу вам, чем же все-таки, что особенно представляет из себя Московская духовная академия и чем тут занимаются люди. Такие же, как вы. Такие же. Из того же теста сделаны. Прежде всего, видите, здесь, конечно, те молодые люди, которые приходят сюда, они, конечно же, имеют уже начатки, я бы сказал, христианского мировоззрения. Я сказал, начатки, то есть самые крошечки еще пока. Ну, вроде того, что верю, что есть Бог, верю, что был Христос, что есть церковь, что чему-то учат здесь, есть богослужение и так далее. Но, должен вам сказать, они еще практически почти ничего не знают. А кто такой Бог? А Христос? Что значит спаситель? Кого он спас? С тех пор, как земля стоит, какой она была, такой и остается. Люди, какие были, такие и остаются. Что он сделал? Церковь? Ах, это что такое? Это вот там храм, да? Им говорят, нет, это храм. А церковь что такое? Некоторые говорят, общество одинаково, имеющих одинаковые интересы людей. А, филателисты, значит, да? Говорят, нет, не филателисты, марки не собирают. А что ж тогда это такое? Вы знаете, оказывается, мы пользуемся подчас такими общими словами и не всегда понимаем, что за этим стоит еще что-то такое, что совсем нам неизвестное. Вот возьмите, например, ну, первое возьмем, Бог. О ком идет речь, скажите? О ком? Как было это здорово, вы знаете, в язычестве, там Бог, вот вам фигура из дерева, из камня, из чего угодно сделана, нарисованная. Люди подходят, кланяются, приносят почас жертвы. Но это понятно, определенный предмет, за которым стоит какая-то сила. Христианство говорит, Бог – дух. Что это такое? Можно дух назвать предметом. Ну, ветер, воздух. Воздух. Ну, нет, это не предмет. Это что-то другое. Ну, это именно стихия, воздух. Так вот, оказывается, Бог – это дух. А дух бывает разный. Например, посмотрите, человек в духе, а то не в духе. Разница существенная. Он такой же. Дух различный. С одним человеком очень приятно быть, с другим совсем неприятно быть. Почему? Что тут другой? Да и один человек иногда бывает в духе, иногда не в духе. Бог есть дух. И какой же это дух? Что это за дух? Это не существо, вы слышите, оказывается. Это не какое-то существо, которое где-то находится. Где-то, на какой-то планете, или в каком-то созвездии, в какой-то галактике. Нет. Это дух, вот попробуйте определить, везде присутствующий, везде, и нигде не останавливающийся ни в какой точке. Везде. Ну, представьте себе, закон тяготения, как он всюду действует или не всюду, у нас, по крайней мере, в земных условиях. Ну, конечно. Конечно. Все находится в нем. В этом влиянии этого закона. Итак, Бог есть дух. Какой? И вот здесь, я вам скажу, мы видим очень большое различие в понимании этого духа в разных религиях. Одни религии говорят, есть боги злые, то есть много даже богов. Есть боги добрые, есть боги милосердные, есть жестокие и так далее. Что особенного говорит христианство? Оно говорит о том, что Бог является источником всего существующего, это во-первых, что Он является как высший разум, творцом всего, что мы видим и не видим, но самое главное – что он имеет в себе источник нравственного начала жизни. Это нравственное начало понималось как-то как высшая справедливость. Потому что уж чего нет на земле – это справедливость. И вот понимался Бог как высшая справедливость. Одних наказывает, других награждает. И все устраивает по правде. Христианство говорит – нет. Вы слышите? Нет. А кто же тогда он? Говорит, если мы только примем это положение, что Бог – это абсолютная справедливость, которая господствует в мире, и одних наказывает, других награждает, то становится страшно. Почему? По той причине, что оказывается, все мы в чем-то, не в чем-то, а постоянно нарушаем некие нравственные и духовные основы жизни. Мы внутри себя можем завидовать, можем не любить кого-то, можем ненавидеть, можем гордиться, превозноситься над кем-то. Все это те отрицательные качества, за которые он должен был бы что сделать нас? Наказать. Все те, кто глубоко знает человека, говорят, что если бы Бог был справедливым, то мы бы, наверное, и минуты не могли бы просуществовать в этом мире. Должны бы быть все уничтожены. Христианство объявило, что Бог есть любовь. Не справедливость, а любовь. То есть этим самым сказано, что благодаря только этому человек может существовать, но это одно, а есть другое, нечто гораздо более важное, что когда мы говорим слово «Бог», то этим самым мы указываем на самый важный, основной закон нашей человеческой жизни. Самый важный и основной закон человеческой жизни. Этим самым христианство, знаете, о чем говорит? Все, что я делаю не по любви, это плохо. Кому? Мне. Например, я кого-то терпеть не могу, злюсь на него, а уж если хочу ему зла, а уж если делаю зло, то знай, человек, ты нарушаешь самый основной закон. А что такое нарушить закон природы? Попробуйте сесть на раскаленную сковородочку или на прекрасный костерчик, который так великолепно в лесу, знаете, трещит, искорки, и сесть в костер. Что за безумие? А почему нельзя? А нарушаешь закон своей природы. Вот что такое закон, оказывается. Не юридический закон. Бог не издает никаких законов. Он, дав человеку вот эти свойства бытия, он предупреждает, оказывается, что о чем? Человек, хочешь быть счастливым? Относись ко всем по любви. Не по влюбленности, это совсем разные вещи. Не смешивайте. По любви, то есть благожелательству, никому не желай зла. Есть закон бумеранга. Помните, что такое бумеранг у охотника был? Кидает, не попал, бумеранг летит обратно к нему. Ну, говорят, бумеранг тебя самого поразит. Оказывается, важнейший духовный закон жизни – один из важнейших, о котором говорит христианство, нужно во всем поступать по любви к человеку, то есть не желать ему зла. Кстати, учтите, многие не понимают даже и этого, что значит по закону любви поступать человеку. Когда у человека началась гангрена, допустим, ноги, как по любви поступить? Если бы инопланетянин посмотрел, как привозят человека в какое-то здание, и какие-то дяденьки в белых халатах берут инструменты какие-то страшные и отпиливают ему ногу, что бы они сказали? Злодеи, варвары, негодяи. Что там творится? И не понимают, что это действительно страшная операция, а сделана по закону любви. Если этого не сделать, человек погибнет. Ради спасения его жизни смотрите, что делает любовь. А то думает, любовь, значит, по головке так и гладить. Придумали. Что это за детское такое понимание? Любовь хочет пользы, добра. Вот чего, а не по головке гладить. Так вот, оказывается, когда мы говорим о христианском понимании Бога, то мы о чем говорим? Что, оказывается, Бог – это источник всех законов, прежде всего, начиная с самых главных законов духовных, из которых первичным является закон любви. Почему приходится говорить об этом особенно? Ну, наверное, вы понимаете, вот мы сейчас начали с вами встречу с чего? Этика, светская этика или православная этика. Ну ладно, этика хоть греческое слово. Да. То есть о нравственности речь идет. На чем основана может быть нравственность? Вот здесь в академии мы узнаем, что оказывается, если есть Бог, и этот Бог есть Бог любви, даже не просто справедливости, не просто с правды. Это, знаете ли, как сдает, знаете, экзамен на права. Там ткнул не туда, и все, провалился. В следующий раз. Там какая справедливость? Это же автомат. Здесь нет, здесь говорится не просто о справедливости, говорится о чувстве. Любовь – это чувство. Кстати, в Евангелии так и написано – Бог есть любовь. Итак, оказывается, самым главным законом нашего бытия – вот что является. И он является источником, основой, или какой хотите слово, фундамент, базой, что вам угодно, того, что мы называем нравственность человека. Нет любви, нет правды. Нет любви – нет истины. Нет любви – нет красоты. Ничего нет. Вот о чем сказало христианство. Этого не знал мир. Причем не просто сказала, а тот, кто держал в руках Евангелие, тот, кто прочитал, почитал его, почитал жизнь Иисуса Христа, почитал, как, что он делал, что он говорил, наконец, как он пострадал, точно зная, что это будет, и добровольно пошел на жуткие страдания, только для того, чтобы утвердить этот великий закон любви, показать, кто такой Бог. И поэтому, если хотите, и главное, то, о чем говорит христианство, чтобы действительно спасать человека и человечество, те, наверное, поймут, что это такое. Евангелие показывает, что такое эта любовь. Это поистине жертвенное. Не знаю, кто мог бы пойти добровольно на такие страдания, которые описываются в Евангелии. Наверное, смотрели многие из вас фильм «Страсти Христовы», и тот, кто смотрел, я вам скажу, все те, по крайней мере, я помню, из кинотеатра выходят люди, просто измененные даже, потому что посмотреть это производит впечатление сильнейшее на душу человеческую. Сейчас я о чем хочу сказать. Мы очень много говорим о морали, например. Очень много. А на чем она должна утверждаться? Представьте только себе. Бога нет. Души нет. Бессмертия личности нет. Умирает тело. Умирает и человеческое «я». Ничего нет. Живет один раз. Но еще хорошо, если живет более-менее ничего. А сколько больных? Сколько увечных, сколько несчастий происходит в нашей жизни, и физических, и нравственных, и психических, и так далее. И зачем живет человек, скажите? Какой смысл? И какой смысл нравственности? Ну, не все ли равно, как я поступаю, хорошо или плохо, скажите? Если я все равно умру, и все, и все умрут. Все умрут. Наука абсолютно точно, и здесь уже можно не сомневаться нисколько, что человечество, как биологический вид, смертно. Причем уже многие ученые, причем крупнейшие ученые, говорят, что эта смерть наступит уже где-то в середине 21 века. Вы не слышали об этом? 21 века? Ой, можно ли с этим поздравлять, не знаю. Лучше не буду. Лучше не буду. О чем говорит христианство? Если только мы не признаем бытие Бога, причем Бога какого? Бога любви, жизнь обессмысливается. Мораль, так называемая, теряет всю свою почву под ногами. Когда я засыпаю и сплю, скажите, не все ли равно, что происходит где-то и что-то? Не все ли равно, что я делал в своей жизни или другие делают? Ничего человек не осознает и не помнит. Поэтому приходится говорить действительно. Первое и важнейшее – да, Бог именно есть. И этому есть доказательства потрясающие. Все человечество от начала своего бытия и до настоящего времени, в конечном счете, даже теперь, при всем скепсисе, при всей, знаете, агрессивной, я бы сказал, атеистической атаке, больше две трети человечества, по крайней мере, признают это. Что, все сумасшедшие, что ли? Или кто-то стал такой умный, что он узнал, что Бога нет? Элементарная вещь. Вот лес. Есть там волк или нет? Вдруг один человек говорит, я видел, другой, независимо от него, третий, десятый. Ничего не сговариваясь друг с другом. Утверждают, видел, страшно. И вдруг начинают, нет, там быть не может. Здесь городские, рядом городские поселения, много людей, не может быть. Чему же мы должны верить? Кому? Я говорю, самый элементарный просто пример привожу. То, что соприкоснулись с Богом бесконечное количество людей, которые шли даже на мучения ради этого исповедания, все человечество об этом говорило, множество ученых до сих пор это утверждает. Так и вдруг теперь находятся, которые утверждают, нет, это нет, это быть не может. Почему не может быть? Потому что не может быть. О, это аргумент самый сильный. А кто его видел? Знаете, приходится, вот, ну, приходится иногда говорить, а вы блоху-то видели или нет? Ах, не видели, значит, ее нет. Ну, что за чепуха такая? А электрон вы видели? А нейтрино видели? Или хотя бы один ученый видел это? Нет. Видел только что? Следы от этих частиц. Так вот, еще раз хочу обратиться к тому, что без признания бытия Бога, без признания того, что основное, если хотите, или сущность Бога, понимаемое как любовь, без признания этого теряет все свое значение любая мораль, любая нравственность. С Богом все становится на свои места. Мне понятно, почему я должен относиться к другим людям по совести, честно, не обманывать. Даже внутри своей души я не должен допускать каких-либо чувств или желаний, которые были бы враждебны по отношению к другим людям, даже внутри себя, не говоря уже о каких-то действиях. Становится все понятным и ясным. Недаром Достоевский вы знаете, писал, что только с признанием бессмертия души и Бога человек осознает всю разумную свою цель жизни на земле. Фёдор Михайлович Достоевский. Ну, он же какой он образованный. Мы же более образованные, чем он, конечно. Что он знал по сравнению с нами? С нами это кем? Теми атеистическими пропагандистами, которые 70 лет мучили наш народ своими этими домыслами. К чему приводит отрицание этого принципа? К очень печальным вещам. Я вот вам сказал насчет Ницше, человек – это паразит общества. Для него нет Бога. Для него нет бессмертия души, бессмертия личности. Он писал, человек – это тело и только тело. Вы слышите, откуда все идет? Результат самый печальный. Кстати, сам он, Ницше, это утверждавший, кончил самоубийством, бросился в пролет лестничный и погиб. Неудивительно. Неудивительно бессмыслица жизни. Сейчас, друзья мои, на наш народ, начиная с перестройки, уже перед ней и начиная с перестройки, двинулась очень мощная армия по разложению нашего народа. Самый главный при этом принцип какой? Разнуздать нравственно наш народ. Есть такой закон, закономерность. Разнуздать, а дальше – чтобы взнуздать. Человека порядочного вы не заставите отречься ничего, не заставите совершить преступление. Разнузданного ничего не стоит купить, и он продастся за все. Разнуздать, чтобы взнуздать. Мы видим, что происходит сейчас, к сожалению, в нашем обществе, в нашем народе. Например, по статистике, только за период с 1999 года по 2000 год больных всякими инфекционными заболеваниями, которые связаны с интимной близостью людей, увеличилось за 10 лет более чем в 100 раз. Вдруг открыли свобода, и началось. Даже среди молодых людей, считай, до 19 лет, увеличилось количество заболеваний этими неприятными болезнями, скажу так мягко, в 35 раз. Но это была статистика 2000 года. Сейчас это неизмеримо больше. При этом идет причем пропаганда, самая настоящая пропаганда вот такой безнравственности, особенно в этой области, в этой сфере. Парламентская ассамблея Союза Европы всячески рекомендует, а не как-нибудь, идею о том, что ребенок, то есть плод, является ничем иным, как частицей тела женщины, и она может делать с ним все, что угодно. То есть вы понимаете, о чем идет речь? Речь идет об абортах. И это делается, несмотря на вопиющие факты катастрофического роста нервных и психических заболеваний у женщин, расстройства их физического здоровья, разрушение браков. Взять хотя бы только одну идею, так называемые гражданские браки, как здорово подсовывают буквально, Как, знаете ли, рыбку ловят на червячка, так и здесь то же самое. Если церковь постоянно настаивала на закон, на необходимость законного брака, настаивала на необходимость этой любви, которая сохраняется до, если хотите, конца человеческой жизни, говорила о необходимости терпения и взаимопомощи, то теперь нет. Теперь говорят, нет, бросьте вы все это, все эти глупости. Это ваши бабушки, дедушки говорили. Да, мы теперь свободны. И к чему приводит эта свобода? Статистика, я говорю, ужасная. Вот, например, наша российская, женщины, делавшие аборт, в 5 раз больше склонны к наркотикам и в 6 раз больше к самоубийствам, чем те, которые этого не делали. Это же надо знать. А как разрушают эти таблеточки, которые принимают? Что происходит здесь? Многие обеспложиваются, рождают детей больных, уродов, сами становятся больными. Причем поразительно, скрывают это, находят, печатают, но это все, знаете, уходит туда, куда-то такое, которое, чтобы не знал никто. Прямо идет прямое разложение людей, особенно молодых людей, потому что в юности это особенно легко здесь разрушить человеческий организм, человеческую психику, человеческую нравственность. А что говорит психология? Например, один из известнейших психоаналитиков 20 века Карл Юнг, он прямо писал, я вам зацитирую, что больше, я думаю, процитирую, у меня нет этого, я вам скажу, что сознание не может мириться с аморальностью. И в результате возникают в человеке самые, как он выражается, подлые, низменные инстинкты, которые уродуют человека и приводят к психическим его патологиям. Он там, на Западе, он прямо говорил, что основная масса пациентов, которые к нему приходила, это люди, утратившие смысл жизни. Бога нет. Все умирают. И что дальше? А ничего, пустота, черная дыра. Меня очень поразило, я помню, однажды, как в Финляндии один приводил статистику, европейскую статистику, и заявил такую вещь, что больше половины, вы учтите, любопытнейшее, больше половины людей, западных людей, утратила смысл жизни. Я помню, нас это очень поразило. Почему? Ну, кажется, внешне благополучная жизнь, более даже комфортная, чем у нас. Утратили смысл жизни. Да разве жизнь, смысл этой жизни в этом, что ли? В Академии как раз мы здесь занимаемся этим вопросом. В чем смысл человеческой жизни? Зачем он живет? Если он как все животные, то это бессмыслица. Если есть Бог, тогда в чем смысл жизни? В том, чтобы достойно перейти в другую форму существования, которая называется духовным миром. Но христианство при этом, в отличие от других религий, знаете, что говорит? Что будет воскресение самих наших тел, только не в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, и болезненное, и уязвимое, и так далее, и стареющее. Нет. Это будет новое тело, как и новая душа. И человек будет прекрасен и по душе, и по телу. Тогда понятно, тогда смысл жизни понятен, если это действительно все это так. С принятием Бога любви, с принятием убеждения, я бы сказал, того, что личность не исчезает, личность бессмертная, она переходит только из одной формы, если хотите, существования в другую, с признанием этого человек приобретает твердую почву под ногами. Кстати, хочу сказать, что сейчас очень много появилось литературы, которые прямо говорят о том, что человеческая душа не погибает вместе с телом. Человеческое «я» не разрушается. А более того, человек оказывается по смерти, полной смерти тела, так, оказывается, переживает те состояния, которые являются результатом его нравственной или безнравственной жизни в этом мире. Очень интересная книга вот вышла, например, американского писателя Роулингса. Это он не писатель, он врач, сам крупный врач, «За порогом смерти» книга, в котором он, в частности, описывает состояние некоторых людей, которым удалось возвратить к жизни. И, в частности, он описывает состояние самоубийц, то есть те, которые пытались покончить жизнь самоубийством, их успели, что называется, схватить. Как они страдали. Он прямо описывает эти прям факты описывает. Как вдруг один пациент, одна девушка, да, кричала: «Доктор, не останавливайтесь! Доктор, продолжайте делать массаж сердца!» Да. Обычно, говорят, кричат: «Доктор, прекратите!» Потому что он иногда такой мощный, ломал ребра даже. А здесь: «Не останавливайте! Это ужасно, что там переживают самоубийцы! Страшные мучения наступают там». И они говорили, некоторые описывали вот те состояния, которые они переживали, находясь вот в этом состоянии. Всю историю человечества говорит о том, что душа не погибает вместе с телом, что личность остается, что личность переживает все свои поступки нравственного характера. И или страдает, или радуется. Всю историю, причем фактов колоссальное же количество. Просто колоссальное количество. Вы знаете, один вот любопытнейший случай. У меня сосед здесь, который рассказывал, такой очень простой человек. Педагог. Был когда молодой, 20 лет, заболел тифом. Положили его больницу. И однажды, говорит, температура 40 за даже. И однажды вдруг он видит, говорит: «Я вижу себя посреди этой палаты». И вспомнил, что где там мои друзья? А было 1 мая. Говорит, я тут же оказываюсь около них. Слышу, что они говорят. Пытаюсь с ними заговорить, они меня не видят, не слышат. Ну, я ушел. Потом вспомнил, что я же в больнице. Опять себя вижу в палате. Вижу, как я лежу. Вижу около меня врач и две сестры милосердия. Тогда еще в 20-е годы так назывались. И слышу, врач констатирует, он мертв, и прошу отнести его, тогда еще называлось «мертвецкое». Да, не в морг, а мертвецкую. И вдруг, говорит, я слышу крик, он жив. Я открываю глаза, около меня действительно врач, и они стоят. Моментально, в этот момент, никакой температуры. Я ощутил себя абсолютно здоровым. На следующий день меня выписали, и я потом пошел к друзьям. А друзья там 1 мая выпили, и, представляете, вот я не знаю, 20-е или 30-е годы, 30-е, и в это время вели крамольные речи. Ну, понимаешь, что такое крамольные? За что тут же отправляли на Колыму. Я говорю, вот вы это... Говорят, они в ужас пришли. Кто тебе сказал? Ты что? Друг на друга оглядываются? Кто выдал? Я к чему это говорю, друзья мои? Оказывается, да, то, что он слышал, то, что он видел, оказалось, так и есть. Хотя сам он лежал в это время в больнице на постели. Я просто привожу этот пример, почему. Знаете, иногда в книге берешь, мало ли что напишут, насочиняют, иногда и действительно сочиняют сколько угодно. Хотя вот то, что вот эта книга, которую я вам сказал, «Роулингс. За порогом смерти», как раз сообщает, очень трезво сообщает те факты, которые имели место. Личность неуничтожима, и весь тот нравственный багаж, который она приобретает здесь, в этой жизни, он идет с личностью. Мы меняем форму существования. Но мы же настолько привыкли к тому, что только эта жизнь, что уже поверить в возможность другой формы существования – это как-то даже невероятно. Впрочем, я вам скажу. Видели когда-нибудь гусеницы? Ну, видели, конечно. А знаете, что они делают? О! Вот осенью закукливаются. Была гусеница, это волосатая, лохматая, ой, как бы не укусила. И вдруг смотрим, вся в гробу. Но что дальше это происходит? Что дальше? Затем из этого гроба раскрывается... И вместо этой лохматой, страшной гусеницы вылетает необыкновенный махаон. Бабочка прекрасная. Вот так расскажи кому-нибудь, скажешь, что вы фантазируете, чушь какую вы. Правда? Как эта гусеница, прекрасная бабочка, вы что мне, дурачите, да? Факт? Ну, конечно. Вот здесь мы видим, что лохматая гусеница, оказывается, закуклившись, через гроб пройдя, через эту смерть, превращается в прекрасную, в прекраснейшую бабочку. И это мы верим. А то, что мы такими можем оказаться, никак не верим. До чего же мы умны? Хотя бесконечное количество свидетелей говорят об этом. Постоянно приходится говорить о том, что те заповеди, которые мы называем заповеди Евангелия, они являются совсем не каким-то от Бога придуманными законами. Они являются ничем иным, как указанием нормальных свойств человеческой души. Слышите? Нормальных свойств. Нормальные свойства или нет – относиться ко всем с благожелательством? Или, напротив, ко всем ядовито всех ткать во все стороны? Нормально не тщеславиться, не превозноситься, относиться с великодушием к другим людям. Ну, конечно, с благожелательством. Христианские заповеди, о которых мы читаем в Евангелии, это есть не что иное, как указание нормальных свойств человека. И больше ничего. И тот человек, оказывается, который стремится к тому, чтобы соответствовать этим нормам, он приобретает действительно настоящее здоровое существование, если хотите, то счастье, которое так мы все ищем. Христианство говорит, несочетаема любовь и эгоизм. Они противостоят друг другу. Невозможно. А что происходит? Как часто так называемые влюбленные, кого они любят? Себя. Малейшее что-нибудь со стороны другого, и все, я уже не люблю тебя, потому что я люблю только себя. Я ищу только удовольствие. Другой человек для меня только предмет для развлечения. И как только он, оказывается, мне не приносит того, что я хочу, или тем более вдруг меня уколет и скажет что-нибудь так нельзя, все. Недаром один из наших еще дореволюционных профессоров так и назвал вот эту любовь, влюбленность, переодетый эгоизм. Гражданский брак. Ой, как любим все. Ух, ты негодяй! А ты негодяй! И тут же рассыпались. Называется. Это во что превращается? Священное дело брака превращает в какую-то разнузданность. К нам это идет с очень большой силой, как я вам сказал. И это беда. Насаждается идеология жуткая. Хотите узнать, какая идеология? Которую вы сейчас, я вам зачитаю, и вы сразу поймете все. Потому что происходящие сейчас даже политические события, они прямо отвечают этому. Я вам зачитаю цитату высказывания одного из известнейших лиц Соединенных Штатов Америки, миллиардера Рокфеллера. Он, выступая не где-нибудь, а в воскресной школе, в духовной школе христианской, произнес следующие слова. Они опубликованы. Вот они. Рост деловой активности – это просто выживание сильнейших. Американскую розу можно вырастить во всем великолепии ее красоты и благоухания. Слышите? Красоты, благоухание, как здорово звучит. Которая вызовет восторг у созерцающих ее, лишь беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Вот это роза! Беспощадно обрезая всех, кто слабее меня. Вы слышите, что он, посмотрите сейчас, что творит Америка. Плевать на всех. И дальше что? И это всего лишь претворение в жизнь закона природы и Божьего закона. Слышите, какой закон? Слышите, какой Бог у Америки? Слышите? Великодушие, вы что? Любовь, да вы откуда взялись? Что за динозавры? Беспощадно обрезая и режет, и громит. Как куда прикоснется, так смерть, кровь и разрушение. Посмотрите, что сделал со странами. С этой прекрасной Ливией, например, что только сделал. Что с Ираком сделал. В Афганистане что делать? Да всюду, куда не прикоснется, в Египте. Сейчас грозится на Иран то же самое. Вы посмотрите, ух, закон, откровенно, причем не стесняясь, что насаждается. С христианской точки зрения эта идеология называется ничем иным, как дьявольщиной. Да, дьявол хочет зла. Это да. И вот, пожалуйста, вам выразители. Выразители этой дьявольской идеологии. Сейчас все ставится на что? То, что было раньше западной идеологией, сейчас и к нам проникает. Что? Цитирую вам другого американца, Хилла. Написал книгу «Думай и «Делай деньги». Книга. Бестселлер. 42 издания во мгновение ока в Америке. Миллионные тиражи. Суть книги. Зачитываю. «Вы никогда не станете богатым, если страсть к деньгам не доведете до кипения». Кипения. Культ. Культ денег. Полностью обессмысливается жизнь. Бедный человек. Ты что, забыл, что ты умрешь, да? Что с тобой творится? Где твой ум? Там царь Кощей над златом чахнет. Помните Пушкина? Вот эта идеология, этот дух, как он проникает сейчас, всюду, всюду. Нечестность, несправедливость, не любовь, а деньги. Откуда это проистекает? Проистекает только из фактически полного отрицания того, что человеческая личность не уничтожается, из полного отрицания того, что Бог есть любовь, основной закон бытия – любовь, а не деньги. И мы сейчас все стоим перед напором этой страшной агрессии. Вот здесь еще в Академии мы еще слышим такие вещи. Нам пока еще говорят эти вещи о том, что там, где нет, нет стремлений, по крайней мере, к тому, чтобы жить по-человечески. А что такое по-человечески? Ну, с любовью относиться ко всем и благожелательством. Не делать никому зла. Старайся делать добро каждому человеку, какому ты можешь, с которым соприкасаешься. Вот основной принцип жизни. Это нет здесь, нет. Розу можно вырастить во всей красоте, лишь беспощадно обрезая, уничтожая всех слабых вокруг себя. Вот вам два принципа жизни. Кстати, надо понять, что это такая глупость. Всегда на каждого обрезающего найдется другой, который его обрежет. Неужели это непонятно? Бедные не понимают и в этом безумии дьявольщины. Вот так, друзья мои. Я чуть-чуть только маленький штришок, как сказать, передал вам о том, ну, какими идеями, что ли, какими мыслями мы здесь делимся, чем мы занимаемся, что обсуждаем. Вот так, немножко, хотя бы чуть-чуть. Но если у вас есть еще какие-то вопросы, какие-то такие глубокие, которые я даже и не достану, то, ну, пожалуйста, будем веревку, вервию простую, будем спустим туда ведерочко и начнем добывать оттуда на водичком. Так что, пожалуйста, да.
Профессор, я, пока ребята готовятся, может быть, задавать вопросы. У меня вопрос первый.
Ну вот, начинает. Он первый. Надо же сначала женскому полу первым, а потом уже...
А у нас иерархия возрастная.
Ах, вот как, а ну все, сдаюсь, слушай, все.
Да. Ну это мои ребята, либо студенты прошлые, либо сейчас, которые у меня учились. И у меня вопрос, я у них преподавал курсы основ нравственности на первом курсе в техническом вузе. И вот вы вначале говорили о том, что светская этика, в принципе, у нас же та же самая тема, потому что курс основ нравственности, он же универсальный получается. И в министерстве дают такую программу, которую невозможно, вот как вы говорите, разбивать и ну, синквенировать конкретно. Вот нравственность такая, христианская, безрелигиозная, религиозная. Это невозможно, поэтому мы как бы зажаты в такие рамки. Я думаю, что и школьные преподаватели то же самое. То есть здесь выбора даже у людей нет. Но это такая ремарка. А вопрос у меня следующий. Вот вы говорили про бессмертие души, и вот книги мы взяли замечательно. Спасибо вам огромное за это. Вопрос такой. Вот сегодня достижения нейрофизиологии, нейробиологии в области вот исследования мозга говорят о том, что если мы сохраним вообще такой термин, как душа, то нужно его заново переосмысливать в связи с открытием в области сознания человека. в связи с открытием определенных участков мозга, которые отвечают за те или иные операции, которые в мозгу происходят, в сознании человека. Вот как вы понимаете понятие души, как можно синтезировать понимание христианское и вот научное понимание, современное научное понимание души?
Прежде всего, то, что вы сказали научное, это не научное, это некая точка зрения, причем настолько элементарная, что приходится только удивляться. Директор института мозга Бехтерева, знаете кто? Академик РАН. Что она говорит? Такое совершенное создание, как человеческий мозг, невозможно себе представить без признания высшего интеллекта, который является источником его. Бехтерев всемирно известный ученый, всю жизнь посвятивший изучению мозга. И вдруг тут начинается. Участок мозга отвечает за это. Отвечает, и что дальше? Верно. Все отвечает за что-то. А в принципе-то о чем идет речь? Мозг или душа? Кстати, может быть, для вас будет интересно. Что такое душа? Психи. Это мы взяли у греков. А психи – это низшая часть души, к вашему сведению. Слышите? Низшая часть души, общая с животными. Знают ли они или нет? Те же даже греки говорили, что помимо психи, то есть все то, что в себе содержат эти эмоции, например, желания и так далее, которые свойственны животным, так есть еще у человека другое. Другое есть. Высшая часть души, которая в Евангелии, например, сказано «логос». Но это опять древнегреческая философия. Святые отцы просто брали эту терминологию и показывали, что с помощью ее то, о чем говорит христианство, есть разум помимо психи. Тот разум, которого нет у животных. У человека есть свобода воли. У человека есть развлечение добра и зла. У человека есть представление о Боге. В конце концов, христианство говорит, человек есть образ самого Бога. А это психи, низшая часть, и окунулись в это психи. И все. А где же личность? Где она? Вот так. Поэтому я вам скажу, меня и удивляет то обстоятельство, что ввели такой предмет, и мне даже непонятно, что могли написать в этом предмете светская этика. Что можно написать? Какую этику? Маркса? Ницше? Кого? Юнга? Фромма? Фрейда? Который все строил на грубых инстинктах. Какую этику? Чью? Надо же запросить. Почему педагог не спрашивает? Какую этику? Светскую этику. Сколько вам? 100? 200 этик? Вот в чем дело-то. Поэтому меня и вызывает это крайнее удивление, что это или насмешка какая-то, как это воспримется. Все-таки педагоги, люди, которые имеют высшее образование, которые наверняка знакомились хотя бы отчасти с историей философии и философской мысли, как они примут это? Спросят они или нет, чью это светскую этику? Нет. Не спрашивает. Ура! Можно и дальше вас загонять туда. Во мрак. Мрак. Потому что неизвестно, что. Я вам привел Ницше. Подумайте. Это светская этика или нет? Больной паразит общества. Светская, конечно. Логично? Еще как. Всех больных надо под гребенку и все. Больных и старых, чтобы не мешали тут жить. Сколько на них средств расходуется. Правда? Светская? Светская. Почему? Ни о каком Боге речь не идет. Это что такое? Что за насмешка?
Алексей Ильич, такой вопрос. Вот вы говорили о культе денег, но вот все же мы учимся, мы получаем профессии, и мы все хотим, ну, достаточно зарабатывать, да, чтобы какие-то удовлетворять потребности. И вот где эта грань, чтобы как бы зарабатывать достаточно на свое существование, на свою жизнь, да, и чтобы деньги не были, вот, как говорит, культом.
Эта грань находится в душе каждого человека. Одно дело, естественное вполне, то, что мы хотим есть, что мы хотим пить, что мы хотим жить так, в благоустроенном доме. Это все совершенно естественно. Что мы хотим выйти замуж или жениться. Все естественно это. Христианство говорит, никакого в этом нет греха. Это все это естественные потребности нашей человеческой природы. Никакого греха в этом нет. Но что она говорит? Ешь, но не объедайся. Выпей, но не напивайся. Вступай в брак, а не многоточие. То есть здесь эта грань, в конечном счете, она обозначается внутри. Одно дело, когда я действительно хочу, чтобы нормально жить, никто не против. Другое дело, когда человек просто страсть. Вы видите, я вам зачитал. Есть не доведете. Страсть к деньгам до кипения. Вы никогда не будете богатым. Слышите, не о достатке речь идет. Не о той необходимости, в которой всем нуждаемся, а о богатом. Вот где она грань. И я это могу увидеть. Если внимательно к себе отнесусь, я увижу, что я хочу. Достатка нормальной жизни или все понятно, что дальше или. Я хочу быть богатым. Совсем разные вещи. Это совсем разные вещи. Вот о чем идет речь. Это только внутри человека. Но для того, чтобы действительно это ощущать и понимать, как много значит мировоззрение. Одно дело, когда мое мировоззрение, я живу один раз и бери от жизни все. Пока тебе не стукнули, ты не превратился, не знаю в кого, в труп или калеку, или пошел на 10-20 лет. Так одно дело, когда все, вся жизнь в этом, и в конце концов тебя туда. И совсем другое христианское понимание смысла человеческой жизни. Я бессмертное существо, моя личность неуничтожима. И то благо, которое обещает христианство, оно несопоставимо ни с каким другим благом. Кстати, если хотите, я могу сказать, в чем суть, так сказать, почему это такое, что такое Царство Божие, и почему так христианство говорит о необходимости, что ли, ну, искании его. Почему? Что это такое? Не соскучимся ли мы там? Ну что, это ходить по садочку, да, нюхать цветочки? Вместе с ангелочками? Да? Ответ. Тот, кто хотя раз в жизни влюблялся как следует, тот знает, что это такое. Что это такое? Что это такое? Мгновение остановись. Остановись, не проходи мимо. Вот о чем говорит христианство. Бог есть любовь. И вечная жизнь – это переживание, непрекращающееся переживание такой любви, которая скажет, мне больше ничего на свете не надо. Бог – это же Дух. И когда человек сопрягается с этим Духом, становится едино духовным с Ним, он пребывает в этом потрясающем состоянии. Я бы мог вам привести цитаты, удивительные цитаты, что это такое христианская любовь выше. Вот оно, что такое Царство Божье. А вовсе не на какой-то планете. Или землю Бог переделает. Или тут устроит нам полное благоденствие на земле. Вот оно, что высшее, что получит человек. Почему отсюда вы понимаете, почему требуется нравственность, кстати? Невозможно достичь этой такой любви, будучи безнравственным. О, тогда понятно. Если я здесь в этом малом, небольшом не смогу вести себя нравственно и честно, разве можно мне дать что-то великое? Я, естественно, не получу. Вот в чем смысл жизни-то. Здесь, что можем стараться, делать, все получим. Потому что Бог видит, хочет человек или нет. Да, Он видит, спотыкаться можем, падать можем. Можем, но видит стремление куда. Вот о чем говорит христианство. А это внутри человека только все осознается действительно полноценно и отчетливо.
Вы говорили о браках.
О чем?
Ну, брак? Гражданский брак.
Да.
Ну, по сути, брак, который официальный, то есть это же просто такой же гражданский брак, только там бумажка есть. То есть там печати стоят, да? Все, документы. А настоящий же брак – это когда происходит таинство венчания, правильно?
Нет, вот. Неправильно. Тоже неправильно. И первый неправильный, и второй неправильный, и третий неправильный.
Тогда
дальше, четвертое.
Правильно. Четвертого нет. Я хотел узнать, ну вот, венчание, его как нужно делать, когда только ты с человеком с этим начинаешь путь, ну то есть семейный, да, у тебя появляется семья, или когда уже ты прожил и хочешь, чтобы навечно, ну то есть вы были вместе и уже тогда венчаться. Как с этим быть?
Дело вот в чем. Все те, которые вступают в близкие отношения, они прекрасно понимают, когда они вступают в брак, а когда они просто вступают, начинают, так сказать, близко знакомиться друг с другом. На всякий случай. Ах, да, не подошло. До свидания. Ой, хорошая девушка, а завтра мне другая понравилась. Извини. Ой, хороший парень, а завтра другой понравился. Это что такое? Брак – это верность. Для этого человек именно уже знакомится, узнает друг друга, избирают. И всегда это было, если хотите, клятва верности. Все. Вот оно в чем состоит. А насчет того, что это бумажки и прочие вещи, это только некие формальности, которые вызваны уже сейчас особым характером современной жизни. Раньше какие там были? Деревняк и прочее. Да где это такое было? Ничего никогда не было. Праздновали свадьбу. Какую? Деревня? На всю деревню. Все приходили, каждый мог прийти. Помните брак в Кане Галилейской в Евангелии? Вы что думаете? Только звали, как сейчас, приглашают? Открыты двери, каждый мог прийти. Это было торжество навеки. Вот что такое брак. А бумажка – это уже, да, это та условность, которая теперь, да, она уже стала в какой-то степени ну, необходимой формой. Венчание. Оно появилось в связи с входом в нашу жизнь христианства. Для верующих людей, которые во время этого таинства получают благословение, во-первых, здесь, то есть перед лицом всех уже происходит обещание. Слышите? Я не там где-то, в какой-то комнатушке, а вот я открыто перед людьми и Богом, честно. Вот что такое брак. Это действительно два будут едино. Навеки. Вот что такое брак. А так что дело не в бумажке, и даже, я вам скажу, дело не в венчании. Вы что думаете, что в других народах, где нет христианства, там что, значит, не брак, если не венчаются? Ничего подобного. Главное – вступить в брак, а не в интимные отношения. Попробовать узнать, а там как получится. Вот это вот отрицается. Это христианством отрицается. Нет. вступаем, все серьезно и навсегда. Вот что такое. Венчание – это только увенчивает, если хотите, нашу верность, нашу любовь, нашу преданность. И, а бумажка – это формальность, которая, ну, которой требуется, и больше ничего. Так что главное, чтобы это был брак. Почему всегда была свадьба? Почему всегда было торжество? Неважно, в каких масштабах. Все зависит уже от многих вещей. А не бумажки дело. Вот так. Даже без бумажки, даже без венчания. Да, это был брак. Устраивался именно брак. Вот это очень важно. Вот так. Это необходимо.
Вопрос такой. В молодом человеке как можно увидеть того самого, с которым... Или в девушке, да. Как можно увидеть того самого, с которым... Или ту самую, с которым можно связать жизнь?
Обязательно требуется знакомство. Нельзя просто так. Обязательно нужно узнать немножечко друг друга. Потому что первые впечатления подчас бывают подчас очень ошибочными. Ну, сами это понимаете. Недаром есть такая народная пословица, что, чтобы узнать человека, пуд соли надо съесть. Конечно, речь не идет об этом, чтобы пуд соли съесть. Но вы сами понимаете. А это образное выражение, которое подчеркивает необходимость серьезного подхода и узнавания друг друга. Узнать нужно друг друга обязательно, как следует. Причем узнать как? Знаете, за хорошим столом все друзья. Ой, какие друзья! А как дошло до дела, так, оказывается, и друзей нет. Так и здесь то же самое. Одно дело, когда говорят только приятности друг другу. Да, тут, конечно, все хорошо. А вот когда скажут, а вот здесь – нет. Здесь это не так совсем. Когда действительно по справедливости, по правде человек честно. Видите, самое важное – увидеть, что человек все-таки честный или нет. Это чрезвычайно важно. И из каких побуждений он знакомится. Потому что знакомства могут быть по разным побуждениям. Вы же сами знаете. И неравные браки, все слышали об этом. И так просто так поиграть, то же самое все знаем. Поэтому очень важно это убедиться, прежде чем вступать в брак. И очень важно, я вам скажу, конечно, когда есть единство мировоззрения. Мы получаем много писем. Иногда пишут, а как можно вот с человеком другой религии? Я говорю, можно, но только будут такие трудности, что очень возможно вы и не вынесете. Вы идете в церковь, а он или она идет на дискотеку, ну как за всеношные тоже, на дискотеке. Здесь всеношные в храме. Долго ли это продолжится? Ну, конечно, нет. Или вы тоже пойдете вместо всеношных и литургий на дискотеке, или другая сторона. В общем, единство мировоззренческое чрезвычайно важно, конечно. Очень важно. Но особенно важно, конечно, это, чтобы человек ощущать гармонию с человеком в характере, в душе. Вот так. Так что требуется немножечко время и знакомство.
Вы проводили некую аналогию жизни человека и гусеницы. И благодаря вере мы обретаем смысл жизни, этой жизни. А в чем тогда смысл бабочки? Мы живем для того, чтобы в дальнейшем переживать в любви так, как нам нравится, или в чем смысл? Для чего мы должны быть высоконравственным человеком в этой жизни? Мы можем сейчас жить в любви, построить так свою жизнь.
Вы правы, очень хорошо правы. Нет, любовь, о которой говорит христианство, это не всплеск чувств. Невозможно быть истинной любви там, где человек не учится, я не хочу сказать, что научился, не учится побеждать свой эгоизм. И земная жизнь как раз и дана для того, чтобы мы учились этому. И когда вот это вот само стремление наше к этому есть тогда, когда уже, перейдя в тот мир, мы увидим все во свете, все эти вещи, тогда уже мы сможем окончательно освободиться от этого эгоизма и быть в любви. Смысл земной жизни как раз и заключается в том, чтобы приобрести вот это направление жизни. Ну, мы же все эгоисты, только всегда. Вот в чем дело. А что я хочу? И быть эгоистом или нет? Самое первое. Вот в чем смысл земной жизни. Если я верю в вечную жизнь и верю в то, что Бог есть любовь, и верю, что подлинная жизнь возможна только там, где есть эта любовь, в таком случае моя задача в земной жизни – уже показать себя как свободное существо, как свободное. Вот что я хочу, вот к чему я стремлюсь. Не языком, не мечтаниями, а в своей реальной жизни. Мне сказали обидное слово. Так, что мне делать? Я дурак, ты сам дурак. Да? Да? А я умный. Да. Понимаете, все время наша жизнь, она вся и в чем и состоит. Нам постоянно приходится бороться со своим эго. Постоянно, своим самолюбием особенно. Можно на слово ответить 10 слов. А можно все-таки воздержаться. А можно сказать: ой, извини, да, верно. Даже сказать: верно, извини, я ошибся. Хотя понимаю, что я не ошибся в данном случае, но понимаю, что если я не скажу так, все, у нас пожар начнет разрастаться. А тут: нет, извини, я ошибся. И все. И все утихло. И мир сохранился. Вот что требуется от человека. В данном случае, почему есть удивительные слова в Евангелии? Царство Божие, а это и есть царство любви, приобретается силою, и употребляющие усилия получают его. В чем состоит это усилие? В борьбе с собой. Знаете, один автор написал замечательные строки, они так звучат. «Да, бой с самим собой есть самый страшный бой. Победа из побед, победа над собой». Да, победить себя, свое самолюбие, о, это действительно победа из побед. Сейчас самый отъявленный трус какой-нибудь на людях, он может совершить геройский поступок. Тщеславие так распирает. Я. Победа над собой. О, какая это трудная вещь. Вот в чем заключается смысл человеческой жизни, с христианской точки зрения. Это борьба вот этим своей... Это же, ну, сами понимаете, это же, ну... Ну, что хорошего в этом эгоизме, скажите? Ну, ничего не хорошего. Говорят, уй, эгоисты, действительно, отвратительное явление. А во мне? А я? А я? Когда я осуждаю другого вместо того, чтобы посочувствовать. Вы понимаете, что такое, когда я осуждаю? Что это значит? Сказать, что это значит? Я бы такого никогда б не сделал. Как он или как она. Вы слышите, насколько я выше? Боже мой! Сейчас у меня туфлю целовать будут. Слышите, какая гордыня-то во мне, кажется, прет, а я даже не видел. Это она такая, это он такой. А я? Но когда я говорю, вы слышите, сверху вниз, насколько я лучше. Вот вам один из самых ярких примеров того, в каком состоянии мы находимся и что такое Царство Божие силою берется. Борьба вот с этим своим, с этой своей испорченностью, вот что является самым достойным, что есть в человеке. И тот, кто не будет этого делать, трудно ему придется, конечно. Очень трудно. Вот как приобретается любовь. Бог потом исправит у человека его бессилие, если человек здесь трудится над этим. И в этом смысл жизни. Очень хороший вопрос. Спасибо.
У меня достаточно простой вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем есть грех татуировки, если это красиво и всем нравится?
Надо сначала понять, что такое грех с христианской точки зрения. Потому что очень многие не понимают. Думают, что грех – это, знаешь, такое, Бог вот сказал вот так делать, а я делаю иначе. Правда? Так думают? Нет. Все то, что говорит Бог, заповеди – это есть не что иное, как предупреждение человеку. Знаете, как мама говорит ребенку: «Не делай этого». Хотите узнать, как я узнал, что такое грех? Сейчас я вам расскажу. Я не помню, сколько мне было лет. 5, может быть, 6, не знаю. Зима. Мороз. Выходим с мамой на улицу. И она, как вот мама, они уж очень они любвеобильны. «Лёшенька, смотри, не вздумай язычком лизнуть железную ручку на морозе». И пошла. Через мгновение вопль на всю улицу. Почему? Лёшенька уже своим язычком прилип к этой злочастой железной ручке. Что, меня мама наказала, да? Понял, что такое грех? Грех – это не нарушение того, что Бог приказал, я не сделал. Мама меня и целовала, и уж не знаю, чего делала, жалела только. Вот видишь, нельзя же так делать, я же тебя предупредила. Ну, мальчишки, ясно, какой народ, да. Вот что такое грех. Грех, с христианской точки зрения, это все то, что вредит человеку. Взять и отрубить себе палец – страшный грех. Взять и объесться – конечно, грех. Татуировка – а зачем это нужно? Грехи бывают разной тяжести. Вы понимаете ли, в чем дело? Разной тяжести. Может чуть-чуть подкраситься так, что и незаметно. И незаметно. А можно намалюкать так, что, Господи, да что ж это за чучело такое идет? Чучело настоящее. Была симпатичная девушка, и вдруг вместо девушки идет манекен какой-то настоящий. Тут наставлено полметра, тут краснейший, тут зеленый. Ну, в общем, манекен, а не симпатичная девушка. Понимаете, в чем дело? Грехом является все то, что противоестественно. Вы слышите? Что противоестественно, что вредит человеку, его обезображивает человека и так далее. Вот что такое грех. И больше ничего. И все. Бог же только предупреждает. Не садитесь, помните, что я сказал, в костер. Садитесь лучше на стульчик, на хороший. Вот, оказывается, в чем дело. Поэтому татуировка, ну что это такое? Это уже, конечно, уже как грешок, по крайней мере. Грешок. Я не хочу сказать, что грех. Нет, нет, вы не грешница. Нет, нет, нет. Грешок. А зачем? Это, конечно, небольшая заноза. Вот когда сильный сук вонзится, это уже плохо. А тут просто заноза. Но мы все равно же говорим, ой, вытащи занозу, мешает. Грехи разные бывают. Большие, средние, малые. Вот так.
Добрый день, у меня вопрос. А у монахов есть свои физиологические потребности, которые они игнорируют. Соответственно, что они идут против своей природы. И получается, что, как вы говорили, они сидят на раскаленной сковороде?
Дело вот в чем. Что есть природные потребности, совершенно необходимые. Есть не необходимые. Есть и пить необходимо. Без этого жить не можем. Вступать в брак – это тоже потребность. Это совершенно здоровое, естественное, я бы сказал, свойство человека. Но не необходимые. Человек не умирает, если он не вступит в брак. Он не умрет. Ничего не случится. Но при каком условии? Люди сидят по час десятки лет, их сажают, и все. Вот это не необходимое, хотя и вполне естественное. Так вот, но мы же подчас очень многое делаем из каких-то высших побуждений. Посмотрите, что делают люди, когда шли добровольно, например, на войну, они понимали, что в любой момент могут быть убиты, взяты в плен, могли подвергнуться истязаниям всяких. Шли. Почему? Есть более высокие цели, в отношении которых даже наше вот это естественно необходимое, что для нас, становится второстепенным. Приходится и голод испытывать, и жажду, и страхи, и ужас смерти, и так далее. Идут. Почему? Есть более высокое. Так и здесь то же самое. Монашествующие идут, когда отрекаются, например, от вступления в брак. Идут ради высшей цели, прекрасно понимая, и это известно во всех, кстати, религиях, без аскетизма невозможно достичь высших духовных состояний. Это просто факт. Просто факт, который проверен опытом, и больше ничего. Вы знаете, как сытые брюхо к учению глухо. Слышали такого когда-нибудь, да? Потому что если к учению глухо, то тем более оно глухо к духовным ощущениям, к духовным достижениям. Это прекрасно. Поэтому монашество заключается не только в том, чтобы не вступать в брак. Оно обязательно предполагает воздержание в пище, воздержание во сне, воздержание от всего того, что является развлекающим как таковым. Вот. А вовсе не в том только, что касается брака. Это брак – это только одно из явлений. Вот, оказывается, в чем. Но еще больше монашество, что касается… Вот я сказал о внешних вещах, о внешних, что это касается и брака, и пищи, да. Но гораздо больше, чего касается монашества, это стремление бороться со своими страстями, тщеславием, завистью, лицемерием, превозношением и так далее. Тот монах, который хотя будет не есть, не пить, не знаю как, будет аскетом, но если он не борется со своим самомнением, что вот теперь-то я стал святой, а вы кто? Все. Он уничтожил под корень все монашество в себе. И об этом, вы знаете, как серьезно предупреждает церковь? Ой, как серьезно! Прямо говорит, тот человек, который занимается только вот этими внешними вещами, ну, воздерживается от внешних таких вещей, которые очевидны, но не борется со своими страстями внутренними, он становится ужасным. В нем зарождается гордыня. А, кстати, может быть, вы читали «Братья Карамазовы» Достоевского? Там этот Ферапонт, по-моему, лже-старец, который, как и фанатик, с огненными глазами. Что вы? Это ужасное, ужасное явление. Вот что такое. Вот так. Так что ради высших, когда есть цели, человек может отказаться от того, что является вторичным. Это общий закон нашей человеческой жизни.
Алексей Ильич, вот вы говорили о том, что, несмотря на современную атеистическую агрессию, сейчас больше половины, а то и две трети населения Земли верит в Бога. Вы не могли бы поконкретнее рассказать, что вы понимаете под атеистической этой агрессией в современности, ну, не рассматривая времена СССР и Ленина?
Мы часто сводим религию к тому, к признанию того, что есть Бог. А я отвечаю, да ничего подобного. Религия говорит нам, что есть дьявол, который знает, что есть Бог, они верят, и остается дьяволом. Знает. Это мы-то верим, а он знает. Не в этом суть дела. Атеизм по существу – это жизнь, которая игнорирует основные нравственные, религиозные, я бы сказал, устои жизни. Поэтому, если мы коснемся от новозаветных писаний, Нового Завета, то непрерывно, к чему и призывают все христианство, изменение жизни, характера жизни, нравственного характера жизни, а не просто философское признание. Да, есть Бог. Где Он? В созвездии Альфа Центавры. А, ну понятно, да, конечно, что есть. Нет, нет. Так вот, а в наше время, обратите внимание, был Советский Союз, был атеизм. И вы-то не знаете, а люди вот этого поколения, которое я представляю, вам скажут, что общественная мораль была неизмеримо выше. Ну и теперь вы, наверное, услышите: «Ой, наши советские мультики!» Слыхали? Посмотрите, что сейчас происходит. Что у нас по телевидению? Сколько разврата, крови, насилия, бессовестность, измены. Это что такое? Вот вам атеизм. То есть атеизм уже в данном случае даже не атеизм, а богоборчество. Прямо вопреки основным нравственным, я бы сказал, свойствам человека ведется непрерывная пропаганда всяких гадостей. Это буквально богоборчество уже даже. Атеизм – это без Бога. Но в данном случае, если хотите, атеизм, перешедший в прямое богоборчество. Вот чем характеризовалось. Там было, я бы сказал, отрицание Бога как такового бытия. Я бы сказал, более теоретическое, философское. Сейчас идет отрицание практическое. И вот теперь чему отдать предпочтение? Атеизму, атеизму советскому, идеологическому, или теперь демократии разнузданной? Где хуже, где больше атеизма? Хотя церкви открыты, конечно, да, церкви-то открыты. А вот как жизнь стала более чистой или нет? Вот это вы, наверное, лучше мне скажете. Потому что я в затворе. Не знаю, да. Вот так. Вот атеизм в чем состоит. Не просто философское отрицание, а самим характером жизни. Вот так. Что-то хотели еще? Да. Да.
Истинные христиане испытывают любовь к Богу. То есть они ходят в храм, молятся, чтобы...
Нет, ходят в храм, нет. Что, пустынники ни в какой храм не ходили?
Ну, они... Ладно.
Там и храма не было.
Они общаются с Богом в любом случае.
Истинные, да?
Да.
Ну, давайте.
Любовь к Нему.
Так.
Но как прийти к этой любви, если... То есть есть категория христиан, которые... исполняют все законы Божьи ради того, чтобы не попасть в ад. То есть они все равно эгоистично поступают в какой-то мере. Угу. Так как прийти к этой любви?
Нет, ну едва ли можно назвать эгоистом того человека, который, сидя за столом, все-таки берет что-то такое, что ему больше нравится, чем говорит, что мне совсем никуда не пойдет. Это естественно. Так и здесь. Люди, да, ну хотя бы из страха наказания, из страха адских мучений, ну, говорят, ну лучше уж я, знаете ли, себя более буду лучше вести, только бы мне не попасть туда. Это не эгоизм, это естественно. Ну, как где угодно мы. Конечно, мы не пойдем туда, где болото, а выберем дорожку поудобнее. Это естественное свойство нашей природы. Вот так. Есть, поэтому различают. Различают христиан. Одни, которые живут из страха наказаний, являются христианами. Другие, которые из жажды награды. И та, и другая ступень считается примитивной. И, наконец, те христиане, которые по убеждению идет из действительно искания чистоты, истины, любви как таковой. Это очень, я вам скажу, очень, очень важно. Здесь нет корысти, когда человек хотел бы, чтобы быть чистым и прекрасным, к чему и призывает христианство. Разве это плохо? Еще Чехов даже писал, наверное, вы помните, у человека должно быть все прекрасно. Он, правда, начинает так: и лицо, и руки, даже одежды, и дальше и душа, и совесть. и мысли, и чувства, и желания. Разве стремление к такой красоте – это разве эгоизм? Нет, конечно. Это естественно, так же, как больному естественно стремиться к здоровью. Разве это эгоизм? Нет, конечно. Каждый болящий хочет быть здоров. Это не эгоизм. Так вот, и мы то же самое. Когда я замечаю в себе, что я не могу не осуждать, но я же понимаю, до чего это нехорошо. Не могу не завидовать, я понимаю, до чего это отвратительно. Не могу не лицемерить, ох, как это безобразно. Я когда замечаю, если я хочу с этим бороться и борюсь, это же прекрасно. Это и есть стремление к чему? К чистой, прекрасной жизни. Вот, когда человек ради этого стремится, то есть исцелиться от всех гадостей, которые я в себе вижу, это прекрасно, конечно. Это не эгоизм, это естественное стремление. Я еще раз говорю, это стремление больного человека быть здоровым. Хорошо это? Ну, конечно. Ну, конечно. Кто же это будет отрицать? Так и здесь. Это третья ступень. Это высшая ступень. А то, что вы назвали из страха или из желания награды, это низшие ступени. Низшие, конечно. И жалко. А вот если он хочет вот к тому, что я сейчас сказал, это очень хорошо. Это высшее и нормальное.
Добрый день. Хотелось бы сказать спасибо, что уделили нам время. И у меня следующий вопрос. В церкви уделяется большое внимание одежде. Кто что одет? Почему это? Разве так принципиально? Спасибо.
Сегодня 12 число, да? 12, да. Вот 9, то есть 3 дня тому назад, я прилетел из Ирана. Иран. Неделю тому назад я туда полетел. Прилетаю, смотрю, странное дело, сплошной женский монастырь. Все женщины в длинных одеяниях, в черном одеянии, да полно сколько, причем от мала до велика. И старые, и молодые, и дети все одеты в эту одежду. Все. Я даже фотографировал там очень многие. И мужчины, и женщины все вот так полностью одеты. О чем это говорит? Или напротив? Напротив. Когда Советский Союз был еще ничего, а в то время на Западе чуть-чуть пожарче, уже старается чуть не раздеться, ничуть не голиком ходить. Здорово внедрили эту моду. А потом на Западе, представляете, кричат: «Ах, нас насилуют, все равно мы будем бороться за свою свободу». Понимаете, что такое дразнят? Особенно там эти, вы знаете, там много приехали из Африки, все, и прям дразнят их. Все открывают и сверху, и снизу, чего только не делают. Скажите, насколько это естественно? Никогда это не было естественно. Никогда. Напротив, женщин всегда украшало то, что я назову такое слово – целомудрие. Насколько оно привлекательно. А когда все показывает из себя, то есть лезет уже, прям лезет. Целомудрие всегда было, если хотите, самой привлекательной чертой у женщины. Вот вам Иран, мусульманская страна. Вы знаете, просто картинка умилительная. Особенно, когда смотришь, маленькие девочки, они уже даже одеты так. Телевидение – то же самое. Никаких не увидите этих сцен. Вам понятно, о каких сценах я говорю. Нигде не увидите. Не развращают там людей. Хотя в брак, пожалуйста, вступайте. Причем даже очень рано там вступают девушки в брак. Очень даже рано. И даже могут иметь, там, знаете, мусульман даже могут быть иметь 2 жены, даже 3, там, 4, да, могут, если он состоять. Но в этом отношении здесь удивительное,
удивительная чистота. Вот какое значение имеет одежда? Вот какое. Она, во-первых, свидетельствует о самом человеке, о его скромности или наоборот. Во-вторых, это свидетельство общественной морали, на что она направлена. На что направлена? Возьмите западную культуру. Я вам скажу факт, и вы, может быть, ахнете. В Ватикане, центр католической церкви, самое большое собрание в мире эротической литературы. 26,5 тысяч. В Ватикане. Слышите, откуда пошло? Из церкви. Когда христианство отступило от своих норм. Вы понимаете, что такое западное христианство? Вот откуда это появилось все. А посмотрите на эти картины. Леонардо, Рафаэль, посмотрите. Всюду обнаженность, всюду, всюду. Так и стараются сделать. Вот оно, оказывается, какое дело. Поэтому одежда играет, конечно, большое значение для общественной и личной морали человека. И мы должны, наверное, все все-таки любить друг друга, а не развращать друг друга. Вот так.
Вы сказали про три ступени, две ниши, то есть из страха и из жажды награды. Но каким образом перейти на высшую ступень, любовь к Богу, с этих двух низших ступеней? Или вообще людям, которые даже на них не находятся?
Дело вот в чем, что здесь очень много значит понимание, сознание. Это очень много значит. Потому что многие, когда говорят, вот, что они из-за страха это делают, они другого ничего не знают. Просто ничего не знают. Объяснять надо. Если когда мы прекрасно понимаем, что оказывается, мы находимся сейчас вот в этом состоянии, в котором мы все здоровые, правда, люди? Мы все здоровые, я говорю, не о теле. На самом деле, не тронь меня, не заденьте меня. Я знаете как, ой, что будет, если затронете мое самолюбие. А оказывается, мы так здорово больны, что, Боже ты мой, все страсти. Не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не лицемерить, не могу не притворяться, не могу не обманывать, и не могу не лукавить. А что ты можешь? Так вот, человек, который когда обратит на себя внимание и поймет, и целью своей жизни, если хотите, естественной целью, скажет, Господи, да помоги мне освободиться от этой гадости. Вот и все, это будет нормально. Когда он этого не знает, он, ах, как бы Бог меня не наказал. Бог вообще никого не наказывает. Мы себя наказываем. Разве Бог наказывает того, кто пьет, и у него потом цирроз печени, пьяницу? Ах, Бог меня, надо же, мне цирроз печени мне послал. Да? Ай-яй-яй. Надо запомнить, что заповеди Божие – это есть не что иное, как только предупреждение человеку. Голубчик, не делай этого. Знаешь, как тебе плохо будет? Не делай этого, пожалуйста. Не прыгай с пятого этажа. Лучше по лестнице спустись. Нет, по лестнице – это тяжело. Я выпрыгну прямо из окошка. Поломаешь ручки, ножки. Не делай. Вот что такое заповеди. Вот только. И все. Не Бог наказывает. А мы, нарушая вот эти нормы человеческой жизни, сами себя наказываем. Поэтому все грехи в христианстве называются, знаете как? Как деяния противоестественные. Противоестественно осуждать, оказывается. Лгать, завидовать. Противоестественно это человеку. В человеке должно быть все прекрасно, как к этому призывает Бог. Вот так что вот осознание этого, понимание вот этого, оно дает возможность человеку сразу именно жить как? Правильно. Стремиться исцелиться, а не из-за страха, а не из-за награды. Вот так.
Можно?
Здравствуйте. Вот вы сказали, что грех – это когда человек вредит сам себе. Ну вот, например, люди шли на войну, они же понимали, что они могут себе навредить, они, получается, грешили, или как это понять?
Недаром все дворянство у нас, все было военным, всегда. Почему с таким уважением относились к военным всегда? Почему? Это люди те первые, которые отдают свою жизнь за то, чтобы мы тут жили хорошо. Все зависит от цели, ради чего человек делает. Высокая цель – прекрасно. А когда ради обжорства, то ничего хорошего нет.
Ребята, ну, уже время подходит к концу. Спасибо профессору. Я думаю, что это была потрясающая встреча и надолго останется в нашей памяти. Спасибо вам огромное.